Новые очки. Чакси. Читает Григорий Т.
Эльзи. Женщине моей жизни, без чьей любви, заинтересованности, поддержки и помощи, этого бы никогда не произошло. Предисловие. В эпоху распространения изданий по самосовершенствованию и по психологии вполне резонно прозвучит вопрос, имеет ли книга «Новые очки» хоть какое-то значение, и если да, то в чем ее особенность? Я думаю, ценность этим страницам придают два основных фактора, представляющих собой суть прикладных принципов одного из самых динамичных философий этого века, изложенных человеком, прошедшим путь от буквально бормочущего, заплетающимся языком идиота, до одного из самых харизматичных людей в мире. Речь идет, разумеется, о философии анонимных алкоголиков, за последние полвека в корме изменившей жизни большему числу алкоголиков, чем, вероятно, вся вместе взятая терапия за всю историю лечения алкоголизма. Содружество АА, созданное в середине 30-х, алкоголиком-стакброкером и алкоголиком-доктором, чьи пути сошлись в Акроне, штат Огайо, пустили корни по всему миру, насчитывает свыше миллиона активных участников, трезвых алкоголиков. Тем, что ставит ей на голову выше остальных попыток остановить алкоголизм, является бесспорный успех в стремлении кардинально изменить отношение алкоголиков к собственному миру, то есть представить иное восприятие окружающей действительности. Самое тяжело преодолимое свойство алкоголизма для алкоголика и для тех, кто имеет с ними дело, это конфликт с трезвой реальностью, где противоречия, в конце концов, становятся невыносимыми, а поиски облегчения всегда заканчиваются возвратом человека к алкоголю или наркотикам. Ученые, изучавшие алкоголиков, утверждают, что их пациенты могут достигнуть моментов трезвости, где они вынуждены пить для того, чтобы не сойти с ума. И тогда химикат облегчения начинает создавать очевидную проблему. Давление извне относительно употребления усиливается, а боль и беспокойство пациента начинают возрастать. Ни трезвость, ни химическая альтернатива не способны разрешить этот конфликт. Такое практически безнадежное состояние ума и тела известно как алкоголизм. Воистину загадочное заболевание, когда отказ от алкоголя имеет незначительный или вообще не имеет эффекта, а зачастую лишь увеличивает эмоциональную агонию. Так называемое чудо АА в возможности, если неуклонно следовать его принципам, постепенно изменить восприятие реальности внутри обезумевшего. Цель, часто достигаемая в конечном итоге, ощущать жизнь на комфортном уровне, доселе неведомым людям с таким заболеванием ума и тела. А поскольку синдромы трезвого алкоголика фактически идентичны синдромам обостренного неврастенника, эти же принципы применимы к множеству прочих жизненных ситуаций. Но, как неоднократно подчеркивается в этой книге, эти принципы должны быть использованы, а не просто оценены, проанализированы или пассивно приняты. Человек, который объяснил свою интерпретацию и понимание программы выздоровления АА на следующих страницах, столь же неординарен, как и описанная им программа. Чак Си, вместо фамилий анонимные алкоголики используют лишь инициалы. Духовный принцип, позволяющий членам сообщества всегда помнить о недопустимости самовозвышения за счет учения. Стал неутомимым активистом АА вскоре после того, как достиг трезвости в 40-х годах. В 1946 он был мужем, чья жена подала на развод, отцом, на которого сыновья смотрели со страхом и презрением, сотрудником, шеф которого заявил, что вышвырнет его в окно, если он снова появится за своим рабочим столом. Короче говоря, Чак Си был конченным неудачником во всех аспектах своей жизни. Сегодня этот удивительный человек является, можно сказать, живой легендой, насколько это возможно достичь в анонимной программе. С годами он стал, пожалуй, наиболее известным, самым любимым и действительно успешным примером воплощения в жизнь принципов АА. И как он сам доходчиво объясняет, его успех полностью основан на том, чему он научился в АА и что постоянно использует в своей жизни. Прочный брак, перешагнувший порог золотой годовщины, любовь и уважение двух сыновей, уход на пенсии в качестве владельца компании, из которой его, по сути, выгнали в 46-м. Это лишь поверхностные показатели гораздо более глубоких изменений, произошедших в нем. Обнаруживай, узнавай и избавляйся. Это стало основой его развивающейся философии. Но в отличие от большинства философий, напичканных заумными фразами и псевдопсихологическими бреднями, в этой книге описан прагматический путь жизни, любви и обретения смысла существования. Мне посчастливилось знать Чака в течение многих лет, и я нахожу его жизненный пример гораздо более привлекательным, нежели все бесчетные страницы «Как надо» книг, в которых я долгие годы погружал свое беспокойство и упадок. Найдутся многие, кто скажет вам как, и только единицы могут показать это. На протяжении многих лет я был ошеломлен неисчерпаемой энергией и самоотверженностью Чака. И что еще более поразительно в этом грубом и меркантильном мире, и о чем следует помнить – это абсолютное отсутствие какой-либо финансовой компенсации за свои труды. Как он говорил, мы делаем это бескорыстно и с удовольствием. Большинству из нас доводилось слышать речи известных духовных лидеров, призывающих к такому же подходу, но на практике это встречается очень редко. Книга «Новые очки» при первом прочтении может показаться странной и не относящейся к какой-нибудь определенной проблеме. Большинство из нас нуждались в этой помощи и пытались укрыться за тонким слоем цинизма, который мы использовали как рваный плащ для самозащиты. Однако я имел возможность более четверти века наблюдать, как эти принципы постепенно стали работать и в моей жизни. И я знаю, что многое еще впереди. Я настоятельно прошу вас не попасть в ловушку, которую описал Герберт Спенсер, и которая так часто сводит к нулю наши лучшие усилия. Есть принцип, который является препятствием для любой информации, доказательством против всех аргументов, и который безошибочно удерживает человека в вечном невежестве. Этот принцип называется «презрение до исследования». Короче говоря, друзья, пощадите себя. Возьмите то, что вам нужно сейчас, и отложите на будущее все остальное. Удивительно, как такой простой подход может изменить взгляд на жизнь. И разве не для этого мы приобретаем новые очки? Написал Кленси И. Лос-Анджелес, 1983 год. Введение. День, который изменил мою жизнь, начался, как и все остальные, в последние месяцы. Я был пьян. Через свое пьянство я умудрился потерять все, включая семью, свой бизнес и самоуважение. Все, кроме собственного «я». На удивление, даже лежа в постели, на отходнике, дрожа и покрываясь холодным потом, в окружении пустых бутылок и мусора, разбросанных по всему дому, я по-прежнему умудрялся верить в свою способность сделать все, что захочу, включая бросить пить. Я уже много лет периодически посещал собрания АА и даже умудрился оставаться сухим почти год. Я прекрасно знал, что многие люди бросили пить и выздоравливали с помощью товарищества, но сам не находил ничего общего ни с этими людьми, ни с программой и, соответственно, продолжал пить. Я пытался решить, действительно ли я хочу увидеться с человеком, которому позвонил вчера. Он был известен в содружестве анонимных алкоголиков во всем мире, и мое эго подсказывало мне, что если кто-то и может помочь такой важной персоне, как я, так это он. Я позвонил ему и попросил приехать ко мне. Он предложил мне приехать к нему, Но в моем состоянии я и до машины-то не мог дойти, а уж сесть за руль и подавно. Я представить себе не мог, как много я прошу. И через неделю я узнал, что по состоянию здоровья он редко ездит куда-либо сам. Позже утром, после того, как он заблудился и позвонил, чтобы уточнить, куда ему нужно ехать, он прибыл. Он сел в кресло-качалку моей бабушки и проговорил со мной до позднего вечера. После нескольких часов я стал отходить от алкоголя, и меня начало трясти так, что я не мог слушать его. Я спросил виновато, не будет ли он против, если я выпью, чтобы утихла дрожь, и он сказал мне делать то, что я считаю необходимым. Потом мы продолжили разговор. Но то, что изменило мою жизнь, произошло, когда он уходил. Выходя за ним, я увидел, как он, согнувшись от боли над кухонным прилавком среди моего мусора и пустых бутылок, просто застыл. Я спросил его, чем я могу помочь? И он сказал, чтобы я не волновался, и что это пройдет через несколько минут. Скоро ему стало немного легче, и он уехал. Но в эти минуты на кухне я вдруг понял программу анонимных алкоголиков. Этот человек, бывший когда-то таким же пропойцей, как я, пренебрег своим комфортом и самочувствием ради того, чтобы поделиться со мной опытом, силой и надеждой. И его единственной целью было желание помочь алкоголику в беде. Этот человек, который никогда не слышал обо мне, любил меня настолько, что никакие неудобства или боль не могли его удержать от попытки помочь мне. И по сегодняшний день, спустя уже больше года, то чудо, которое принес мне этот человек, чудо анонимных алкоголиков, позволило мне остаться трезвым с того вечера, когда я в последний раз выпил у него на глазах. Но самое главное, духовная философия программы анонимных алкоголиков, олицетворенная этим человеком, полностью изменила мое отношение и мой жизненный путь. Полное принятие этой философии дало мне возможность иметь все то, что я всегда искал в бутылке. Я доволен. Я доволен собой и миром, в котором живу. Человек, который приехал ко мне, Чак Си, первый из тех, кого я встречал, у которого действительно есть то, что я хотел бы иметь. Я хочу то, что есть у него. Я однажды спросил его, какая из сотен сделанных за год записей его речей лучше всего демонстрирует его мышление. Он без задержки ответил, что семинар на мужском съезде алкоголиков в Пало-Месси в 1975 году включает в себя, пожалуй, все его мысли о программе анонимных алкоголиков и о программе жизни. С помощью Чака и его жены Эльзы мы составили книгу из магнитофонных записей, чтобы множество людей, на чьи жизни Чак уже повлиял, и те, на чьи жизни он повлияет в будущем, могли взять ее в руки и найти в ней поддержку. Вот мысли Чака, как они были поведаны 64 мужчинам в Пало-Месси. Мысли, которые помогут вам увидеть мир через новые очки. Ли Тэ, август 16-го, 1983 год. Проблема. Меня зовут Чак Си. Я алкоголик. Я не знаю, когда я чувствовал такую признательность, как сейчас. Банд, собравшихся здесь послушать мой лайв в течение 6 собраний, это нечто. Спасибо, что пришли. И тех, кто приехал, чтобы просто сбежать от своих жен, я также хочу поблагодарить. Как здорово видеть всех вас. Вы прекрасны. Я люблю вас. Эта неделя выдалась довольно бурной. В понедельник в Пасадене хоронили одного дружка, которому было 51 год. Он толкал речь и прямо на середине рухнул и больше не встал. Сердце. Это было в понедельник, а во вторник добавился еще один. Это был одним из первых в Комптонской группе. Пришел в нее, когда она только зародилась. Старик Текс М. Был трезвым 21 год. Ему пришлось туго, потому что он был еще и заядлым игроком. Хм, обожал играть. Он выигрывал, он и проигрывал иногда. Последний раз в Лас-Вегасе он выиграл 17 тысяч в кости. Отдал деньги жене и сказал: «Пошли их домой». Но она не послала. Она положила их в сейф в отеле. И он проиграл почти все до отъезда. Он относился к этому как к шуточке. Считал свою жену виноватой целиком и полностью. Потому что он сказал ей отослать деньги домой. И вот он снова поехал играть. С ним случился сердечный приступ, и он покинул нас. Пришлось хоронить его во вторник. В среду я получил торт на 29-летие. Что такому мямле, идиоту, пропойце трудно представить. 29 лет без выпивки и таблеток. Очень даже неплохо. И вот, чтобы закончить неделю, я могу поделиться с вами, а вы со мной. Еще раз огромное вам спасибо, что пришли. Я думаю, что правильно будет начать с проблемы. Этот слет предполагает тематику во всех наших делах. В 12-м шаге сказано: «Достигнув духовного пробуждения как результат этих шагов», имеется в виду первые 11. Мы старались донести наши идеи до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. Во всех наших делах. И думая о проблеме, я вспоминаю первого протрезвевшего в Хьюстоне кореша из Техаса. У него, кажется, тогда было где-то уже 35 лет трезвости. Он где-то в пол Техаса ширину и в Техас с половиной высоту. Вот его история. Он говорил, что если ты пытаешься решить проблему, то неплохо бы знать, в чем именно она заключается. Например, он рассказывал: «Я всегда боялся собак. Какая-нибудь красотка гуляет с догом на поводке, и она не боится его. Пудель выскочит, я наутек». Он больше 2 метров ростом, представляете его себе вообще бегущим от пуделя. Он говорил, что ему часто было стыдно из-за этого, и он понял, что ему необходимо разобраться в причинах этого страха. Долго он копался в своей прошлой жизни и откатился в памяти аж до 7-летнего возраста. Он вспомнил, что когда ему было 7, маленькая собачка укусила его, и поэтому он боялся собак. Но это объяснение не принесло ему облегчения. Тогда он вспомнил, что собака укусила его, потому что он гнался за какой-то девчонкой. Так вот, он говорит, что всю жизнь я гонялся за женщинами, попадая в передряги, и убегал от собак. Так что собаки изначально не являются моей проблемой. Вот потому-то, он говорит, и надо знать, в чем заключается проблема. Я тоже так думаю. Я скажу вам, что является проблемой, и скажу вам, каким я вижу ее решение. Среди вас найдутся те, кто не согласится со мной, и это нормально. Но если я буду говорить, то я должен сказать, как это вижу я. Когда мы пришли сюда, нашей непосредственной проблемой была выпивка. Алкоголь. Он пригнал нас сюда. И меня он пригнал сюда после 25 лет беспробудного пьянства, потому что у меня больше не было сил продолжать этот бой с бутылкой. Итак, я пришел сюда в рассвете своих 43 лет, потерпев полный крах во всех аспектах жизни, как муж, отец, бизнесмен, человек и даже как пьяница. У меня все кончилось, включая людей, места, вещи, деньги, виски, дом и все остальное. И не осталось ни одного места, куда бы я мог пойти, кроме как сюда. Однако в мой последний запой мне крупно повезло. Бутылка прибила меня. Она забила меня до смерти. Забила меня в ничто. И только тогда я смог присмотреться к анонимным алкоголикам. До этого никто бы не смог уговорить меня прийти сюда. Пока я мог выбирать, я бы не выбрал прийти в АА. Я не приходил до тех пор, пока не потерял все, включая возможность выбора. И я утверждаю, что лучшее, что произошло в моей жизни, а мне 72, случилось в январе 1946, когда бутылка добила меня. Если бы мне было необходимо добровольно сдаться для того, чтобы быть здесь, я бы подох, не добравшись сюда никогда. Я не мог сдаться. За 43 года своей жизни я ни разу не признавал поражения. Ни перед Богом, ни перед человеком, ни перед женщиной, ни даже перед дьяволом. Слово «сдаться» не входило в мой словарь. Его искоренили из меня предыдущими поколениями. Слава Богу, что бутылка позаботилась о том, чтобы изменить это. Стену снесло, и я пришел в программу полностью отрешенным от самого себя. И все, что написано в 5 главе книги анонимных алкоголиков, я хотел сделать сразу, как только услышал об этом. В первый же вечер все, что читали из 5 главы, я был готов делать. И я уверен, что это произошло только из-за моего полного отречения от себя, в состоянии которого я попал сюда. Правда, я не был уверен, что мне удастся сделать третий шаг. Но не потому, что я не хотел. Я не имел ничего против третьего шага. Я бы отдал свою волю и жизнь любому дураку, лишь бы мне избавиться от себя. Но там говорится, что мы припоручили свою волю и свою жизнь Богу, как мы его понимали. Я не представлял это возможным для себя, так как не считал, что будет честно пытаться сплавить такую дрянь, как я, кому-либо, не говоря уже о Боге. Я бы себя не взял даже с шикарным приданным. И ненавидя себя, я не мог предложить, что Богу я милей, чем самому себе. Короче, я отложил это дело. Просто отложил. Зато я взял последнюю треть 12-го шага и стал применять эти принципы во всех моих делах. 6 месяцев я ежедневно ходил на собрание ЭЭ и вдруг обнаружил, что все это время я трезвый. Это было чудо. Потому что я ходил на все эти собрания в страхе, что я не смогу следовать программе, что у меня просто не хватит физических и моральных сил делать то, что требуется. Но спустя 6 месяцев ежедневных собраний я вдруг осознал, что трезв и что оставался трезвым все это время. И тогда я стал задумываться над третьим шагом, решив, что, может быть, Бог согласится на такой подарочек, как я. Но никакого решения я так и не мог принять. Спустя какое-то время мне в голову пришла такая мысль. Ты отец. Тогда я стал выдумывать самые страшные преступления, которые могли бы совершить мои дети. В своем воображении я рисовал картины ужасных деяний, совершаемых ими. А потом спрашивал себя. Стало бы это поводом отречься от них? Заставило бы это меня отвергнуть их навечно? И я отвечал себе, нет, я бы не смог так поступить. Что бы они ни совершили, я никогда не смог бы проклясть их. Так я пришел к мысли, что Небесный Отец, будучи хорошим, может простить меня плохого. Это устроило меня. Но ко мне это должно было прийти через какие-то действия. Как только я понял, что я трезвый уже 6 месяцев, я стал отдавать другим алкоголикам то, что было дано мне. Забулдыги дали мне трезвость. Помогая другим алкоголикам, я вдруг обнаружил, что интересные вещи стали происходить у меня дома. За год до этого жена собралась разводиться со мной. Дети не хотели приходить, когда я был дома. Начальник собирался вышвырнуть меня в окно, если я еще раз попадусь ему на глаза. У меня не осталось здоровья, рассудка, дома, работы или чего-нибудь еще. И складывалось впечатление, что бой проигран. И вдруг дома стало все гладко. Это радовало. Это произошло где-то спустя год после моего прихода в ЭЭ. А спустя месяцев 6 или 8 я вдруг заметил, что все еще стараюсь разгрести свой рабочий стол. Мы побеседуем о применении принципов AA в бизнесе чуть позже. Итак, я разгребаю свой рабочий стол, и бизнес идет хорошо. У меня одни сливки. Это тоже радовало. Где-то спустя еще год я осознал, что я чувствую себя лучше, чем когда-либо чувствовал в своей жизни. Мое состояние, возможность быть собой оказались лучше любой мечты, и это тоже радовало. А когда прошло 5 или 6 лет, я сделал открытие, которое считаю великим. Когда это происходит с нами, поиск окончен, и начинается жизнь. Она не кончается. Она только начинается. Честное слово. Этим открытием было то, что я больше не одинок. Я, который 43 года шел по жизни одиноким, совершенно одиноким, больше не одинок. У меня был Бог. Мой Бог. И Он там, где я. Я часто один, но я не одинок. И это так с момента открытия. И это было так и до него. Потому что я не был одинок с первого собрания анонимных алкоголиков. Я верю в то, что наша программа, программа анонимных алкоголиков, учит находить, узнавать и избавляться. Вот что такое программа анонимных алкоголиков для меня. Находить, узнавать и избавляться. Первые 9 шагов программы являются шагами поиска, очистки от обломков прошлого. Наше «я» выжимает из нас. Мы избавляемся от нашего эго. Временно, потому что, как мне кажется, мы никогда не сможем избавиться от него полностью. Я убежден в невозможности пройти первые 9 шагов и не обнаружить, что что-то произошло. И это здорово. Потому что когда мы честно сделали первые 9 шагов, наше эго временно исчезает. Я абсолютно, полностью, с головы до ног уверен, уверен, что в этой жизни существует только одна проблема. Одна проблема, включающая в себя все проблемы, и одно решение этой проблемы, включающее в себя все решения. Похоже на упрощение, не правда ли? Одна проблема, одно решение. Но я уверен, что единственной преградой между мной и вами, и мной, и моим Богом, является человеческое эго. Это единственная преграда. Я, кстати, считаю, что лучшим определением эго, которое мне довелось слышать, является чувство осознанного отделения от. От чего? От всего. От Бога. Мне нравится использовать 3 слова, которые я считаю синонимами. Жизнь, добро и Бог. Осознанное отстранение от Бога, друг от друга и, в конце концов, от самого себя. Это то, что говорит мне мое большое «я», маленькое «я», умное «я», глупое «я», богатое «я» и несчастное «я» против всего мира. Я должен быть умнее, продуктивнее и изворотливее других, чтобы хоть как-то влачить жалкое существование в этом ужасном мире, в этой враждебной вселенной. Так меня приучили с детства. Крылатые фразы жизни типа «кто первым встал, того и тапки», «не поспел, пропал», «быть первым из первых». Все они стали условием, на которых все строилось. Вот он я против всего мира. Я должен быть умнее, продуктивнее и изворотливее других. Сознательно отделяя себя ото всех и от Бога. Я думаю, что это самая большая преграда. Кстати, единственная преграда между мной и вами, между мной и Богом. Человеческое эго – это семя всех наших одержимостей. Вот откуда они приходят. Еще я абсолютно уверен, что никоим образом невозможно удовлетворить наше эго. Я люблю сидеть в своем большом кресле. Многие из вас видели его. Некоторые даже садились на минутку, но я не позволяю никому сидеть в нем долго. Сидеть и смотреть поверх маленького городка Лагуна Бич на линию берега и пролив. Прямо перед моим креслом Авалон, уходящий к острову Каталины. Это где-то в 34-35 милях от моего дома. Я любуюсь водой пролива. А ведь 35 миль – это только на поверхности. Он, к тому же, еще и глубокий. И я иногда рассуждаю сам собой. Предположим, что весь этот пролив не вода, а виски. Много выпивки, правда? Удовлетворило бы это количество виски мою потребность? И я вынужден признаться, что нет. Всего этого чертового пролива недостаточно, чтобы утихомирить мою одержимость. Потому что когда я начинаю пить, то вскоре я пил лежа пластом в кровати днем и ночью, как только открывал глаза. Пил, и нет способа удовлетворить эту тягу. Это невозможно. Предположим, что вместо выпивки я бы испытывал такое же чувство по отношению к деньгам. И что тогда? Да та же картина. В течение многих лет у меня был клиент, который жил в Фениксе, штат Аризона. Он был сирийцем, его звали Эдди. И он из пачки зелени сделал 35 лимонов. Но при этом был самым нищим человеком, которого я знал. Видите ли, к сожалению, в одном из его бизнесов, а он занимался нефтью, у него был партнер, состояние которого составляло 150 миллионов. У него был люкс в престижном клубе, одно из самых шикарных мест, какое вы когда-нибудь в жизни видели. Такие панели из шикарного дерева, коллекции редкого оружия, там бивни слонов, чучело экзотических животных и все, что только может вообще придумать. И когда я сидел там с ними, то Эдди аж из кожи вон лез. Несчастный, у него ведь только 35 лимонов. А у старика Стила 150. Бедняжка. Эдди порой говорил мне: «Чарли, в бизнесе меня называли Чарли, могу я стать таким же, как ты?» И я отвечал: «Нет, не можешь». Он спрашивал: «Почему?» И я говорил ему: «Эдди, зачем тебе Бог, если у тебя есть 35 лимонов? Кончай дурачиться. Ты можешь купить все, что ты хочешь, включая женщин, что ты, кстати, и делаешь. Кому нужен Бог, если есть такие бабки? Иди заработай 150 миллионов. Ты сможешь, если не помрешь. Потому что все, до чего он бы не дотронулся, превращалось в золото. А когда ты их заработаешь, то поймешь, что они не сделали для тебя внутренней работы. И ты придешь ко мне и скажешь: Чарли, могу я стать таким, как ты?» Скажу вам, что таким, как я, можно стать, только понимая эти вещи. Но он говорил: «Объясни мне это». И мы с ним катались по штату Аризона, беседуя так же, как мы сейчас тут с вами. Но бедный Эдди не заработал 150 миллионов. У него так много было в башке, что она взорвалась. Инсульт. Он был на 10 лет моложе меня, и уже лет 5 или 6, как его нет в живых. Невозможно удовлетворить алчность. Предположим, что у меня жажда власти. Как насчет этого? Та, никаких шансов. Гляньте на Уотергейт. Хорошая борьба за власть. Жажда власти неутолима. Если ты президент Америки, то в этом нет ничего хорошего, потому что любой диктатор имеет больше власти, чем наш президент. У Чингисхана было больше власти, чем у всех у них вместе взятых. Это бесконечно. А как насчет женщин? Я собрался было сказать насчет секса, но это могут неправильно интерпретировать. Меня в последнее время, кстати, приглашают побалакать с теми, у кого отклонения. Но, слава богу, все никак не получается. Пока что либо я чем-то занят, либо я нахожу себе занятие. Так, что же насчет женщин? Допустим, я помешан на женщинах. И допустим, что я самый известный в мире ловелас. И что я уже переловил всех женщин, которых хотел, за исключением одной. Вам не кажется, что в моем возрасте это была бы целая армия? Удовлетворило бы это меня? Ну, вроде по идее, да. Только вот нет мне покоя из-за этой одной. Короче, если не можешь завоевать их, то вступай в союз с ними. Мы должны избавиться от своих одержимостей. А для этого мы должны избавиться от нашего эго. Потому что одержимости происходят именно от него. Я хочу. Я хочу, я не хочу, я люблю, я не люблю, я. Вот откуда это. Именно поэтому в книге «Анонимные алкоголики» используются такие формулировки. В двух параграфах первой страницы, пятой главы, 452 указателя. Вот где огромное количество информации. Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Я встречал людей, которые утверждают, что слышали, как Билл Уилсон говорил, что если бы он начал все сначала, то он изменил бы в книге одно слово, убрал бы редко и заменил его на никогда. Так вот, Билл никому такого не говорил, потому что знал, по какой причине он использовал там слово редко. Если бы он написал «никогда», то я вижу по меньшей мере 4 человек, сидящих за передним столом и глядящих на меня, которые бы сказали: «Никогда не встречали? Ха! Ну что ж, придется показать им». Вот почему там написано «редко». Это Билл мне сам рассказывал. Я его хорошо знал. Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Однажды мне довелось услышать этом варианте, который звучит лучше, даже лучше, чем написано. Какой-то парень прочел: «Мы редко встречали человека, который бы с удовольствием следовал по нашему пути и потерпел неудачу». И я считаю, что это блестяще. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Честными сами с собой. Честность и следование по пути. Вот уже два указателя. Быть честным и следовать по пути. Строго следовать по пути. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий безупречной честности. И здесь указатель. Усвоить и поддерживать. Видите ли, мы те люди, которых никогда не устраивал статус-кво. Ничему нормальному мы не уделяли внимания больше, чем на секунду. Если это не было лучше обычного, нам это не нравилось. И так было еще до того, как мы впервые выпили. Это значит, мы должны это хорошо усвоить и поддерживать, иначе счастливая трезвость превратится в пьянство. Нам надо двигаться, продолжать движение. Как только мы наполнимся самодовольством и остановимся, мы попали. Значит, усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честностью, становится нашей основной работой. Такие несчастные есть. Они не виноваты. Они просто родились такими. Мне не нравится эта фраза. Потому что за 29 лет мне встретились около 500 людей, утверждающих, что они органически не способны быть честными сами с собой. Действительно не способны. Однако я считаю, что если ты еще дышишь, и все шарниры у тебя работают, то ты не можешь продолжать прятаться за такими оправданиями. Но иногда мы все же пользуемся ими. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств, но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. Я должен рассказать вам одну историю. Я знаю, что многие из вас ее слышали. Когда-то в Лос-Анджелесе не было никого, кто бы на собраниях Хэй вообще бывал. И один еврей приехал туда с книгой. Он и не знал, как она у него оказалась. Пришел к себе в Палм-Спринг, стал искать бутылку, виски в чемодане, чтобы обхмелиться, а нашел эту книгу. «Анонимные алкоголики. Первое издание в красной обложке». Он понятия не имел, как она попала к нему в чемодан. Но виски там не оказалось. И он стал читать эту книгу. И продолжал читать ее. И она ему понравилась. Его впечатлило то, что он читал. Ну, он в конце концов добрался до Лос-Анджелеса с этой книгой. Нашел людей, и они решили провести собрание. Но они не знали, как его начинать. И таким образом в Лос-Анджелесе берет начало традиция, распространившаяся по всему миру. Чтение первой части пятой главы. Этот еврейчик сказал: «Я не знаю, как начинать собрание, но в этой книге есть глава «Программа в действии». И там именно это и объясняется. Так что давайте прочтем». И они прочли первую часть пятой главы. И сегодня вы будете удивлены, узнав, где ее читают. В Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде, в Техасе. Ее продолжают читать, и это прекрасно. Каждый раз это чтение напоминает мне о том, что мое выживание зависит от этой части первой главы. Спустя какое-то время полдюжины этих ребят отыскали где-то в бомжатнике одного синяка, его звали Уайри. И похоже, что Уайри дружил с Винищем, ну, скажем так, слишком сильно. И похоже, кстати, слишком долго. Он в ходе собраний бормотал все время что-то. Просто сидел и все время бормотал. Ну и, разумеется, это всем мешало. Тогда они решили отвезти ее к врачу, чтобы тот сказал им вообще, как им быть. Они отвели Уайти к доктору, и тот быстро разъяснил: «Ребята, оставьте этого парня. Вы ему не поможете. Лучше потратьте свое время на тех, кому вы можете помочь. Его мозг настолько поврежден, что все ваши попытки – пустая трата времени». Ну, разумеется, на следующем собрании они обсуждают, что делать с Уайри. Практически все хотели избавиться от него, чтобы не слышать его мычание на собраниях. Но был там у них один парень, который вычитал кое-что в большой книге. Он сказал: ребят, подождите минутку. Здесь сказано, что единственным требованием для участия является желание бросить пить. А Уайри хочет быть трезвым. Мы не можем его выгнать. И остальные согласились с тем, что именно так и сказано в книге, и его не выгнали. И нынче в медицине и в ЭИ документально зарегистрирован факт, что через год Уайри приняли служить в морскую пехоту. Последнее, что я слышал, он заведует какой-то газетой на Среднем Западе. Вот вам и чудо. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств, но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. Истории из нашей жизни рассказывают в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание сделать все ради достижения этой цели, все ради достижения этой цели, значит, вы готовы предпринять определенные шаги. Для чего это написано? Вам придется вернуться к началу второго параграфа третьей главы и прочесть там. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Зачем? Почему это там? К началу третьей главы? Ведь программа выздоровления в пятой. Это в третьей главе, потому что если мы алкоголики, то мы в ловушке, из которой нам не выбраться. Нам нужна помощь, но мы не можем получить ее до тех пор, пока не поймем, что она нам нужна. Замкнутый круг. Мы странная порода. Мы не слышим, пока мы не способны слышать. И не видим, пока мы не способны видеть. И не имеет никакого значения, кто и что нам говорит. Например, несколько лет назад в штате Вирджиния я провел долгое время со звездой кино и телевидения. Они с женой были алкашами. И я очень тепло к ним относился и надеялся, что мы добьемся хороших результатов. Днями мы просиживали в Ричмонде, штат Вирджиния, и трепались. И на все, что я говорил, жена этого человека отвечала: «А я так и живу. Мне это все давно известно». И в этих разговорах мы проводили каждое утро. Супруги не знали, что мне было известно, что они только недавно вышли из Меннингера. Оба! Меннинги, кстати, для тех из вас, кто не знает, это дурка. Но они не слышали раньше. И не слышали. Сейчас, когда говорил я. И вы услышите здесь многое из того, что, как вам покажется, вы уже знаете, может быть. А может, вы услышите многое из того, с чем вы не согласны. Меня и это устраивает. Если вы не согласны, и знаете, почему вы не согласны? Может быть, вы должны тут стоять вместо меня, а я должен сидеть на вашем месте. Но пока что все будет так, как есть. Разумеется, еще одним условием является то, что трезвость должна быть главной целью. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание сделать все ради достижения цели, это превыше всего. Я один из тех, кто уверен, что до тех пор, пока трезвость не является главной целью, у вас ее не будет. И если она перестанет быть главной, потеряем. Вот о чем здесь речь. Это позитив. И у вас появилось желание сделать все ради достижения цели. Значит, вы готовы предпринять определенные шаги. Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более легкий, удобный путь. Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Здесь речь не о головной боли. Мы говорим о смертельной болезни, об алкоголизме. Вот для чего все это написано здесь. Нам нужна помощь, и мы должны понять, что она нужна нам прежде, чем мы получим ее. И это должно быть превыше всего. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добились никакого результата, пока полностью не отказались от них. В книге не сказано, что полумеры дали нам 50%. Там сказано, что полумеры ничего нам не дали. Ничего. Мы подошли к поворотному моменту. Все отринув, мы просили его о попечении и защите. Мы отринули все. А до этого было сказано, без помощи нам с ним не совладать. Но есть некто всесильный, это Бог. Да обретете вы его ныне. Это потрясающе. Это великолепно. Вот наша проблема. Мы в ловушке, из которой нам самим не выбраться. Мы уже обращались к людям за помощью. Когда я впервые услышал эти шаги, первый и второй оказались решающими. Я знал, что проиграл бой жизни. Я не знал ничего об алкоголизме, но я знал, что бой жизни проигран. И я знал, что моя жизнь стала неуправляема мной. Я по-прежнему знаю это, и это никогда не менялось. Моя жизнь все так же неуправляема мной. Но это больше не является проблемой. Двойное признание. Поражение в первом шаге и сумасшествие во втором. Вот два огромных шага для алкаша. Первые два. Бой проигран, номер один. Ты сумасшедший, номер два. Итак, тебе нужна помощь. Срочно нужна. И если ты такой же, как я, то ты уже ходил к проповедникам, священникам, докторам и тем, кто знает психиатрию наизусть, прежде чем ты оказался здесь, в третьем шаге. Но тебе нужна помощь, которую ни один человек не в силах дать. И тогда мы решаем припоручить нашу волю и жизнь Богу. Вот об этом следует побеседовать. Это лучшее из того, что есть на земле. Ничто не сравнимо с чувством, которое мы испытываем, сделав это. Не когда мы читаем об этом, а когда мы делаем это. Отдаем себя целиком этой программе. Принимаем решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу. Я не думаю, что кто-то в этой комнате, проанализировав свою жизнь, решил податься в анонимные алкоголики. Не верю, что даже один найдется. Если бы у меня была хоть какая-то возможность остаться там, где я был, я бы там остался. Мы не из тех, кто сдается при первых трудностях. Мы так не делаем. Но мы проиграли этот бой. Мы сумасшедшие. И нам нужна помощь. Я уже говорил, что лучшее из того, что могло произойти со мной за всю мою жизнь, а мне 72, случилось в январе 1946 года, когда бутылка прибила меня окончательно, и было мне тогда 43. Я прочел статью Джека Александра из журнала Evening Post в марте 1941 года. Жена нашла ее, прочла и положила на подлокотник моего кресла, оставив открытой на нужной странице. Я пришел домой и прочел эту статью. Я был пьян в стельку, когда читал. И, полагаю, решил, что это очень полезная информация для тех, кому она нужна. Уверен, что именно так я и подумал. И вот 5 лет спустя я пришел в себя, ничего не помню после 4-недельного запоя. Моя последняя пьянка началась в пятницу перед Рождеством 1945-го. А пришел я в себя где-то в середине января 1946-го. Я не помню ни сколько было на часах, ни какой это был день. Но за эти 4 недели то, что удержало меня, сгорело дотла. И я принял тот факт, что все, чем я дорожил в этой жизни, исчезло. И должно было исчезнуть. И что я не заслужил возврата этих ценностей. Моя жена, мои дети, мой дом, моя работа, мое здоровье, мое здравомыслие и мои деньги. Все это безвозвратно исчезло. Я знал, что умру, потому что я уже был близок к смерти несколько раз. Однажды я упал лицом вниз на кухне и посинел, и родным пришлось вызывать скорую с кислородом, чтобы спасти меня. Врач, который мне тогда помог, сказал, что по всем признакам я был на том свете, и что они еле вытащили меня, и что никто не сможет снова оживить меня в такой же ситуации. И еще он сказал, на вашем месте я бы больше не пил. Он сказал это не кому-то, а мне. Но я снова напился. И я знал, что умру, и принял это. Но я не хотел умирать с таким послужным списком. Теперь послушайте, так как эта ситуация отличается от многих других. Я, честно говоря, и трезветь-то не хотел, потому что знал, что умру. Я для себя уже ничего не хотел. Но я не хотел умирать с таким табелем о рангах. Я не хотел, чтобы жена и дети запомнили меня как пьяного, бормочущего заплетающимся языком идиота. И вдруг посреди всего этого я вспомнил ту статью в Evening Post. И только две вещи, о которых в ней говорилось, что пьяницы помогают пьяницам не пить, и что они называются анонимные алкоголики. Я сказал себе, если я доживу до того, чтобы выбраться из этой койки, я найду анонимных алкоголиков. И мгновенно занавес упал. Пум! Рухнул. У меня больше не было здравомыслия. Я был смертельно больным, пьяным и сумасшедшим. И мне предстояло долго умирать этой смертью. С момента этого приговора и до сих пор я не пью. Это одна из причин, почему я безоговорочно верю, что существует преграда между мной и вами, и между мной и Богом, человеческое эго, единственная преграда. Потому что сегодня я сижу в том же кресле, в котором я сидел 10 лет, как в аду. И в этом же кресле я уже 25 лет сижу, как в раю. С креслом ничего не произошло. Ничего не произошло с моей женой. Ничего не произошло с моими детьми. Но что-то произошло со мной, доказывая, что рай всегда был в этом кресле. С креслом ничего не случилось. И я по-прежнему сижу в нем. И я в раю. Вот почему в этих словах большой книги так много позитива. Полностью освободиться от себя, там сказано, отринув все, и припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу. Вот какая у нас проблема. Что-то должно произойти, чтобы мы избавились от одержимости. И именно для этого составлена программа ААА. Американская медицинская ассоциация, у нас здесь сегодня, кстати, находятся одни из самых ярких ее представителей, утверждают, что алкоголизм – это заболевание. У него есть симптомы, они лечатся, но не излечиваются. И если алкоголик хочет жить нормально, он не может сделать ни одного глотка спиртного. Но они не могут нам сказать, как не сделать этот глоток. А книга ААА объясняет нам, как избавиться от одержимости, которая заставляет нас пить. Для этого и существует программа ААА, чтобы избавить нас от безумия, вынуждающего нас пить. Вот почему я сегодня трезвый? Хороший вопрос. Я, бормочущий заплетающимся языком, пропойца-идиот, почему я сегодня трезвый? Сегодня пятница. В четверг вечером мы стартуем, не так ли? Разогрев начинается в четверг. Пятницу зажигаем на всю катушку. В субботу расплата, ведь так? Трезвеем в воскресенье, слезаем помаленьку, чтобы до работы в понедельник добраться, а? Точнее, в некоторые воскресенья мы слезаем помаленьку, чтобы добраться до работы, а в некоторые понедельники. Ну, там уж как получится. Так почему я сегодня трезвый? Потому что я нашел то, что искал бутылки. Вот единственная причина. Единственная. Я нашел то, что искал в бутылке. Что же это? Большая боль исчезла. Вы знаете большую боль. Дети называют ее дыркой в животе, сквозь которую дует ветер, когда стоишь на углу улицы. Когда я услышал, как дети рассказывали об этом, я подумал, что они ходили на одно из наших собраний и услышали это там. Я был уверен, что они умыкнули это у кого-то из, вот в этих комнатах. Но это не так. Я узнал, что именно детям принадлежит описание чувства, похожее на ветер, который дует сквозь большую дырку в животе, когда ты стоишь на перекрестке. Большая боль исчезла. Я больше не в борьбе с самим собой, или с вами, или с жизнью, Богом или дьяволом. Я в мире с собой и с вами, и с моим Богом. Это единственная причина, по которой я сегодня трезвый. Когда я говорю, что я алкоголик, это означает, что я не могу жить и пить, но и сам по себе я не в силах отказаться от выпивки. И это такая же правда сегодня, как и 30 лет назад. В первом шаге сказано, что мы признали свое бессилие перед алкоголем и что наша жизнь стала неуправляемой для нас. Я перерыл всю большую книгу и оригиналы рукописи, из которых она была напечатана. И последние издания, но так и не нашел, чтобы там говорилось, что после 10, 20 или 29 лет трезвости моя жизнь станет управляемой для меня. Нигде такого не сказано. Я искал. Там этого нет. И сверх того, мой личный опыт последние 29 лет трезвости подтверждает, что моя жизнь уже никогда не сможет быть управляема мной. Но слава Богу, что это больше не представляет собой проблему, потому что у меня есть 11-й шаг. Я уже 29 лет живу с помощью этого шага. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании сил для этого. Я живу в полной уверенности, что Он направит меня туда, куда надо, и именно так и происходит. Вы можете спросить, а откуда ты знаешь, что это так? У меня элементарный ответ. Мне еще никогда не было так хорошо. Это единственная хорошая жизнь, которую я когда-либо знал, единственная легкая жизнь, которая у меня была за всю мою жизнь. У меня есть 29 лет трезвого взгляда на то, что я имел в течение 25 лет, будучи пьяным, или хорошая и легкая жизнь, которую я имел. Настоятельно рекомендую ее вам. Получается, что единственная жизнь, единственная легкая жизнь, которую я когда-либо имел, это здесь, сейчас, в таком состоянии. Вот он, способ для избавления от одержимости. Вот шаги, которые мы предприняли. Мы трезвы. Не говорите, вот шаги, которые мы прочитали, или услышали, или выучили наизусть. Не говорите так. Не говорите, вот шаги, которые мы интерпретировали. Этого нет у нас в книге, так что не говорите этого. Не говорите, вот шаги, которые мы заманили Бога сделать за нас то-то или то-то. Нет, нет, нет. Были тут разные люди, считающие себя экспертами интерпретации шагов. Один парень из долины некоторое время продавал свои интерпретации и учил, как делать по ним шаги, а потом сорвался. Его меры отправились псу под хвост. В книге так не сказано. Там говорится, вот шаги, которые мы предприняли. А предпринять их мы должны, потому что мы в ловушке, из которой нам самим не выбраться. Нам нужна помощь, получить которую мы не можем, пока не осознали, что она нам нужна. Первые три шага – это шаги решения. Четвертый, пятый – шаги действия. Мы глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Мы пишем, книга однозначно говорит о том, что все это следует написать. У нас получается правильно если мы пишем. Это занимает чуть больше времени, но нам это на пользу, поэтому мы пишем. Так как это моральная инвентаризация, нет нужды описывать каждую ситуацию, в которой мы пошли налево там, где должны были пойти направо. Это не значит, что мы обязаны перечислять все, что мы украли, или каждую сказанную нами ложь, или каждый раз, когда мы напивались. Суть не в этом. Но мы должны написать достаточно, чтобы увидеть, что являлось побуждающим нас фактором. Что являлось нашей движущей силой. Конечно, если мы хотим упрощать, то все сводится к одержимости, которая является нашим эго. Все они будут сведены к попыткам удовлетворить его, а это невозможно сделать. Итак, мы пишем, а потом мы делимся этим. Мы признаем это перед Богом, собой и другим человеком. Этот другой человек выводит нас на нужную позицию. Я могу признать перед Богом и собой, оставляя это в тайне. Никто, кроме меня и Бога, не знает. Но если я разложил всю эту грязь перед другим человеком, и после этого у меня осталась хоть капля эго, то я ничего не сделал. Этот шаг убивает эго. Итак, мы пишем, потом мы делимся этим, а потом мы должны избавиться от этого, и мы избавляемся. Я везде встречаю людей, которые ломают голову над тем, как избавиться от одержимости, от недостатков. Готов поспорить, что миллион часов было потрачено на споры о том, почему в шестом шаге сказано «полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков», а в седьмом шаге сказано «смиренно просили Его исправить наши изъяны». И миллион часов потрачено на вопрос, какая разница между недостатками и изъянами. Должна же быть какая-то разница. Я спросил Билла об этом. А он сказал, я не знаю. По-моему, я просто хотел закончить два рядом стоящих предложения одним словом. Они означают-то одно и то же. Вам не кажется, что теперь дебаты по этому поводу можно прекратить? Но главное, что мы приготовились избавиться от них. И мы от них избавляемся. Если бы мы могли справиться с нашими недостатками, мы бы избавились от них до того, как пришли сюда. Я не скакал от радости и не визжал от восторга. Ой, как здорово, что я пойду в анонимные алкоголики. Уверен, что я, моя мать не растила меня для того, чтобы я стал членом AA. Ей 96, она до сих пор не верит в это. Когда я ей говорю, я трезвый 29 лет, она отвечает, ну и что? Что в этом особенного? Я трезвая 96. Короче, мы готовимся избавиться, и мы избавляемся от наших недостатков. Теперь у нас остается еще два самых лучших шага. Самые эффектные, самые эффективные шаги из всей программы, дающие незамедлительные результаты. Это 8 и 9. Мы составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Если вы еще не сделали этого, сделайте. Сделайте как можно быстрее. Гора весом во весь мир упадет с ваших плеч, если вы честно сделаете 8 и 9. Скажу вам одну коротенькую историю. Многие из вас знают ее, но я до сих пор обалдеваю от нее. Лет 10 назад, в пятницу вечером, мне позвонил один парень из Уитера и сказал, «Чак, я сижу здесь с заряженным револьвером и собираюсь застрелиться. Но Джим сказал, чтобы я поговорил с тобой, прежде чем я сделаю это. И он дал мне твой телефон. Вот я и звоню, чтобы поговорить. Что скажешь?» И я ответил, «У меня сейчас нет времени. Я выступаю на собрании сегодня вечером». Завтра вечером и в воскресенье вечером. В понедельник вечером, кстати, я свободен. Если хочешь встретиться, приходи ко мне в понедельник. Но если не хочешь, то стреляйся. Именно так я ему сказал. В 7:30 вечера в понедельник раздался звонок в дверь. Парень зашел ко мне. Здесь надо кое-что пояснить. Джим уже много лет является мужем Сэбл. Она 14 лет проработала у нас в центральном офисе. А Джим – заядлый игрок, который создал общество анонимных игроков и написал их книгу. Позже он оказался еще и алкоголиком, позвонил мне однажды и сказал: «Приезжай, забери меня». Я спросил: «Где ты?» Он был в своем офисе в Пико. И я поехал и забрал его. Он протрезвел. Сейчас он болен, плохо видит, но он трезвый. Я говорил с ним на днях по телефону, и он был в шикарном настроении. Короче, Джим сказал этому пареньку, что сам он не только алкоголик, но и заядлый игрок. И он также сказал, что тот поговорил со мной, прежде чем наложил на себя руки. И вот он здесь. Ну, мы стали беседовать, и где-то в 2:30 уже ночи мы оказались как раз там, где мы сейчас, на 8-9 шаге. И я втолковываю этому дурику: вот что тебе придется сделать. Ты проиграл много денег, которых у тебя нет, а он проиграл их профессиональным игрокам. Это не очень хорошо для здоровья, ну и не способствует долголетию. Продолжаю объяснять ему. Короче так, слушай сюда. Тебе придется пойти к этим людям и сказать: я не тот, за кого я себя выдавал. Я алкоголик, и я нашел способ, который, может быть, даст мне возможным жить только сегодня трезвым до конца моей жизни. Но одним из условий является то, что я обязан возместить причиненный ущерб. Именно поэтому я пришел к вам. За мною долг. Я должен вам деньги. И я заплачу вам, как только смогу. Но сейчас у меня их нет. И он мне говорит: Чак, я не могу. Я не могу этого сделать. Они меня убьют. Тогда я ему сказал: ну и что? Зато ты грех самоубийства не возьмешь на свою душу. Он засмеялся. И до сих пор смеется. С тех пор, как он ушел от меня, он ходит по улицам свободным человеком и продолжает смеяться. И он по-прежнему трезвый. Он расплатился с ними. Никто его не убил. Удивительно. Так что, если вы еще не сделали 8-9 шаги, сделайте. Гора с плеч, когда сделаете. В заключение хочу сказать, что алкоголизм прорезал наше общество сверху донизу. Мы люди разных профессий, разных уровней богатства и бедности, разных вероисповеданий. Среди нас есть ученые и банкиры. Ни один из нас не пришел бы сюда, если бы мог избежать этого. У нас проблема, которую ни мы, ни вы, ни я не в силах разрешить. Нам нужна помощь. И эти первые 9 шагов расчищают путь, потому что отворяют нам дверь к помощи, потому что сам Бог не может помочь нам до тех пор, пока мы не позволим Ему это сделать. Осознание того, что помощь необходима, припоручение нашей воли и нашей жизни Богу и расчистка обломков нашего прошлого являются началом победы. Это чудесно, не бойтесь этого. Я уверен, что все мы должны делать это, не относиться к этому слишком серьезно. Когда мы слишком серьезно, то ничего не происходит. Если мы ищем что-то слишком усердно, то мы никогда не находим то, что ищем. Я искал это 30 лет, прежде чем оказался здесь, и не мог найти. Я не искал этого, придя сюда, но это нашло меня. Или мы нашли друг друга. Я не искал ничего, кроме способа жить сегодня без выпивки, чтобы я мог хоть как-то почистить свой послужной список. А вообще-то я хочу, чтобы нам с вами было весело здесь. Так что не будьте слишком серьезными. Полагаю, вы знакомы с правилом 62. Некоторые заказывают его себе на машину как номер. Правило 62 – хорошее правило. Есть такая маленькая зелененькая книжечка, на которой на обложке написано «Правило 62». А когда ты ее открываешь, то все страницы в ней пустые, кроме той, что посередине. А на ней написано «Не принимай себя всерьез». Именно это мы и хотим сделать. Повеселиться и не быть слишком серьезными. Но отдавать себе отчет в том, что у нас проблема, с которой нам самим не справиться. И прежде чем мы тут закончим, понять, что то, что я не могу, и мы не можем, с Божьей помощью – мы совладаем.